Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 13 ноября. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. А продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. В России уровень безработицы в ближайшие два года, как ожидается, уменьшится до 4,7%. Совет экономических экспертов при правительстве Германии предложил отказаться в этой стране от 8-часового рабочего дня. И в Гдовском районе Псковской области на досрочных выборах главы района победу одержал кандидат от партии «Яблоко».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Уровень безработицы в России за ближайшие два года уменьшится до 4,7%. Об этом сегодня пишет газета «Известия», ссылается на данные Минэкономразвития. Вот что написано: в условиях ожидаемого экономического роста темпами, превышающими 2% в год, в среднесрочном периоде прогнозируется снижение безработицы с ожидаемых в этом году 5,2% до 4,7% в 2020 году. Уточняется, что власти намерены бороться с безработицей путем стимулирования занятости пожилых людей, совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность. Как вы расцениваете уровень безработицы в Российской Федерации на сегодня? Даже 5,2%, напомню, это ожидаемая в этом году цифра, это невысокая по мировым нормам цифра для любой страны, которая считает себя более-менее развитой. Плюс 7-925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит МСК-бот». Можете дозваниваться в прямой эфир, номер 7373-94-8. Набирать нужно в 495-м коде. 5,2% и снижение на 0,5% в ближайшие три года. Этого ожидают власти. Газета «Известия» сегодня цитирует данные Министерства экономического развития. Юрий Болдырев, экономист и публицист, он с нами на прямой связи. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько серьезно, вот нам говорят, во-первых, сейчас 5,2%, а будет в 2020 году 4,7%. Насколько это высокий уровень безработицы для такой страны, как Российская Федерация?
Вы знаете, сам по себе формальный уровень безработицы невысокий, но я обращаю внимание на то, что, во-первых, у нас пособие уплачивается не более 18 месяцев, поэтому после 18 месяцев нет никакого смысла регистрироваться как безработному, и поэтому реальный уровень может быть существенно больше. Это первое. А второе, на что надо обратить внимание, чрезвычайно заниженный и минимальный уровень заработной платы, и чрезвычайно заниженный прожиточный уровень, да еще и до которого минимальная заработная плата так не дотягивает. Вот это более существенные факторы.
Тогда дальше. Если нам говорят о том, что по существующим экономическим условиям в ближайшее время даже эта официальная цифра может уменьшиться сразу на 0,5% в течение всего 3 лет, означает ли это, что растет промышленность на самом деле?
Нет, вы знаете, я думаю, что это в пределах статистической погрешности, с учетом того, что я вам сказал о неточности и недостоверности фактических данных. С учетом того, что Росстат вообще подчинен Министерству экономики, которое просто прямо заинтересовано в том, чтобы приукрашивать статистику, то здесь налицо очевидный конфликт интересов. С учетом этого просто не о чем говорить. Это просто такая небольшая пиар-акция, вообще не имеющая никакого отношения, никакой реальной экономики.
Но получается, тогда получается, что власти проблему не признают, ведь нам говорят, что бороться с безработицей в ближайшие годы собираются путем стимулирования внимания занятости пожилых людей, квотирования рабочих мест для инвалидов и вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность. В общем, вроде как получается, основной рабочей силой проблем уже нет и так.
Нет, вы знаете, дело в том, что вот Россия страна со столь неравномерным распределением и промышленности, и сельского хозяйства, и рабочих мест там во всякого рода офисах и так далее, с такими диспропорциями в бюджетном финансировании на человека между Москвой и всей остальной страной, с такими диспропорциями в уровне доходов по стране, что говорить в целом в стране практически бессмысленно. Нужно совершенно отдельно говорить о Москве, о каком-нибудь Ханты-Мансийском округе с одной стороны, обо всей остальной стране с другой стороны. Еще раз, вот то, что говорится, примите относительно конкретно к инвалидам, например, живущим где-нибудь в Костроме. Вот есть конкретная проблема, ее нужно обсуждать, как ее можно решать там. Но в целом говорить о том, что 4,7 или 5,2 или там 3,8, это абсолютно несущественно, это вообще ни о чем.
Хорошо, тогда возвращаясь к цифрам, которые вы раскритиковали, с вашей точки зрения, существуют ли более-менее объективные цифры, которые бы рассказали, каков уровень безработицы в России на самом деле?
Вы знаете, она наверняка существует, но я не работник института статистики. Единственное, что я знаю, что в нашей команде, которую мы сформировали как команду такого коллективного авторитета, мы туда включили бывшего директора института статистики, который как раз выступает яростным противником тех цифр, которые нам официально подаются. Он подчеркивает, что при сравнении любых цифр, скажем, экспорта наших энергоносителей в Германию, наших и немецких, вдруг выясняет, что у немцев в полтора раза больше, оказывается, они получили от нас нефти, чем мы им туда поставили, и так далее, и так далее. То есть он показывает, что вся эта статистика недостоверна, поэтому здесь говорить нужно о каких-то более базисных вещах, чем просто снижение безработицы там на 10%.
Хорошо, если пытаться говорить о базисных вещах, как можно охарактеризовать уровень занятости населения в России?
С моей точки зрения, главная проблема – это бедность и нищета формально работающего населения. Еще раз подчеркну, 7800 у нас минимальная зарплата, при этом прожиточный минимум где-то, грубо, от 10 до 17,5, по-моему, в Москве. Вот. То есть вот эта вот заведомая бедность и нищета работающих – это главная проблема, недоплата работающих.
293-й пишет, что в промышленности не будет и не может быть сейчас роста занятости, потому что у нас нет промышленности. Насколько имеет право на существование подобного рода взгляд на экономику России?
Без решения фундаментальных вопросов, таких как, тем более в условиях санкций, разрыв с ВТО, таких как формирование все-таки национально-ориентированной банковско-финансовой системы, а не паразитически выводящие деньги из реальной экономики, а затем выводящих за рубеж, без решения этих фундаментальных вопросов вообще ничего сделать невозможно.
Спасибо. Юрий Болдырев, экономист и публицист, был с нами на прямой связи. Официальные данные Минэкономразвития свидетельствуют нам о том, что в ближайшие три года и так невысокая официальная безработица в Российской Федерации станет еще меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, что сейчас уровень безработицы 5,2% трудоспособного населения, а в ближайшие два года этот уровень может быть доведен до 4,7%. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня Евгений зовут.
Да.
Вы говорите там до 4 с копейками процентов, но я вот, например, не работал уже 7 лет, безработный.
Так.
Я не могу найти работу вообще никакую.
Но, подождите, даже если будет 1% безработицы в какой-то стране, всегда может найтись человек, который скажет так, как вы?
Все равно будет процентов 10.
А как вы это определяете?
У меня, во-первых, только я один, это многие мои друзья, которые не работают, на биржу не встают. Я вот уже 7 лет без работы, я не вставал ни на биржу, никуда. Я знаю, что я себя сам прокормлю, у меня там дачный участок и прочее.
Но это опять к вопросу о том, насколько справедливо, насколько можно доверять этим официальным цифрам. 7373948, насколько справедливо говорить, что безработных 5%. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, спасибо за предоставление микрофона. Вот какой вопрос. Дело в том, что вот знакомые, я вот не работаю, знакомые не работают, но главное... нельзя найти работу ни дворника, ни там продавца и так далее. Главное, нельзя квалифицированного работника, специалиста с высшим образованием. В связи с этим хотелось бы вот Минэкономразвития, интересно, может кто-то скажет, узнать, какова структура безработных инженеров, ученых, рабочих, дворников, продавцов и так далее. Спасибо.
Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня Александр, Москва. У меня вот молодежь я имею в виду племянник, племянница, они не могут найти работу. Москвичи там предлагают все время какие-то, ну, типа, мыть посуду в Макдональдсе или пиццу развозить. Но самое главное не это. Самое главное, что я хочу сказать, это вот у нас же ведь как солидарная ответственность. То есть молодежь, от рабочих мест для молодежи зависит и пенсия, наполнение пенсионного фонда. Вот это очень важно. А это вообще в правительстве, по-моему, забыли про это.
Но спасибо. Вы говорите о том, что... Ушел с линии. Просто человек говорит о том, что недостаточно хорошие варианты работы людям предлагают. Это немножко другая проблема. Еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Меня зовут Сергей. Город Москва. Значит, в Москве с работой проблем практически нет. Вот все звонившие немного лукавят. То есть, если вы с высшим образованием, вы можете спокойно устроиться на работу, так, черновую, так скажем, если вам надо кушать. Но вопросы возникают в следующем. Ближе там к 50 годам действительно все тяжелее становится устроиться на работу. И даже на подработку, если основное
и все-таки, место работы. Да, это тоже проблема известная. И все-таки вот если вас спросить, то есть вам сказать, что в стране 5% безработных, с вашей точки зрения, сколько на самом деле?
Больше 5. Ну, это существует же так называемая скрытая безработица. Я думаю, что до 10% наберется.
Спасибо. Напомню, официальные данные, данные Минэкономразвития, которые сегодня приводит газета «Известия», составляют 5,2% больше того, как пишут в министерстве, уровень безработицы в России в ближайшие годы может еще уменьшиться до уровня 4,7%.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
112 пишет: скрытая безработица – это индикаторы самозанятых, которые, не доработав до пенсии, выживают как могут. 235-й интересуется в этой связи, есть ли ответственность государственных структур за ложь народу. Это его формулировка, и Юра Каменков пишет, мол, в Древнем Риме работать считалось неприличным, так что безработные люди, если по древнеримским меркам судить, это люди в естественном состоянии для человека. А Совет экономических экспертов при правительстве Германии, некоторые называют его Совет мудрецов, предложил отказаться в этой стране от 8-часового рабочего дня. Цитирую, по Die Welt, компании, которые хотят выжить в новом цифровом мире, должны быть гибкими и уметь быстро созывать свои команды. Идея о том, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарела, заявил председатель этого самого Совета мудрецов Кристоф Шмидт. Он подчеркнул, что более гибкие рабочие часы важны для конкурентоспособности немецких компаний. Это ведь проблема, которая так или иначе встает и в Российской Федерации, когда человек не должен приходить на все 8 часов, или как там нужно говорить, чтобы получить необходимое по Трудовому кодексу 40 часов, а проблема только для Германии, проблема для всего мира. Светлана Бурсукова, заместитель заведующего лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, с нами на связи. Светлана Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак,
я... Да. Извините, я вас перебила, но я тему-то ухватила. Я сразу, значит, что хочу сказать. Что когда в 18 году 20 века германские рабочие добились 8-часового рабочего дня, это было огромной победой и профсоюзного движения, и стачечного движения немецкого пролетариата. Это была просто безусловная победа людей мира труда. Но прошло 100 лет. И вопрос не в том, что там профсоюзы ослабли, или что аппетиты капитала возросли, или то, что Советского Союза больше нет, как бы альтернативной модели трудовых взаимодействий. Дело совершенно в другом. За 100 лет изменилась модель экономики. Вот когда боролись за 8-часовой рабочий день, была очень четкая линейная зависимость. Чем дольше работает человек, тем больше он создает. И поэтому капитал стремился, чтобы человек работал дольше, а рабочий старался работать менее долго, потому что речь шла об объеме созданных благ. И дальше здесь вся марксовая схема отторжения прибавочного продукта и так далее. И это все абсолютно верно и понятно, потому что если человек роет канаву, то чем дольше он ее роет, тем больше метров этой канавы он пророет. Ну, при условии, что вы даете там ему перерыв на восстановление сил. Но сейчас канаву роют экскаваторы, вот в чем дело.
Можно ли говорить о том, что это проблема не только Германии, но это проблема, которая
безусловно,
перед нами встанет?
Безусловно. А это уже мы будем свидетелями, но наши дети точно будут свидетелями цехов, где работают роботы, конвейерная сборка, где будут отсутствовать люди. То есть капиталу, миру капитала, человек как набор мышечной активности все менее интересен. А только мышцы можно покупать вот в таком часовом дозированном режиме. Очень многие виды логистических каких-то операций будут выполнять специально созданные программы. Вот где человека нельзя изменить, это везде, где слово творчество, креативность, интеллект, внимательность, инициатива и так далее. А это часами не померить. То есть вот эта модель, что чем дольше, тем больше, она канула в лету. Капиталу нужен человек, способный создавать то, что пока не способна создать ни одна другая машина. То есть нужно ставить перед человеком задачу и давать ему возможность эту задачу решать. И здесь вот эти восьмичасовые рабочие дни, они как бы ничего не дают и не забирают.
А с другой стороны, для работника это ведь своего рода завоевание. Оно гарантирует ему определенный доход. С этими гарантиями что делать в этом светлом будущем, которое вы обрисовали?
Ну, во-первых, трудовое законодательство, я так понимаю, что в той же Германии речь не идет о коренном изменении вообще всех гарантий, которые даются в рамках трудового законодательства. Видимо, возможно, речь даже идет о сохранении общей продолжительности рабочей недели. Речь идет о гибкости в распределении трудовой нагрузки между разными днями. Это первое. А второе, посмотрите, на наших глазах множится армия фрилансеров. Людей, которые имеют альтернативу пойти трудоустроиться, иметь, вот как вы говорите, гарантированный доход и так далее. Все большая армия, причем преимущественно молодых и высокообразованных людей, предпочитает пожертвовать этими гарантиями в пользу собственной личностной свободы. Что такое фрилансер? Что ему гарантировано? Он решает буквально творческие, поставленные перед ним задачи, столько часов в день. Днем или ночью, кстати, мы даже этого не знаем. Когда ему удобно. И это люди, заметьте, не изгои, это люди не отвергнутые миром труда в силу там низкого профессионализма и так далее. Это, еще раз говорю, высококвалифицированные работники. И армия этих людей растет. Поэтому я думаю, что речь пойдет просто в пользу усложнения модели трудовых отношений. Кто-то сохранит восьмичасовой рабочий день, ну, например, водители там, автобусов, возможно, нянечки в детских садах, они же не могут сегодня 4 часа по желанию повозиться с вашими детьми, а завтра 9. Понимаете, безусловно, останутся целые категории работников, которых эта новация не затронет. Но появится вот некая опция по отношению к какой-то категории работников. Возможно, работодатели и работники договорятся о другой модели отношений. Я думаю, что это не, еще раз говорю, это не революция. Это фиксация того, что мир труда изменился, и не надо бояться того, что постепенно в разных моментах трудовые законодательства разных стран будут трансформироваться.
Спасибо. Светлана Барсукова, заместитель заведующего лабораторией экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, была с нами на прямой связи. Юра Каменков не согласен, пишет, всегда будут люди, которые будут программировать и обслуживать роботов. Об этом же пишет Николай, 352-й, управлять-то компьютерами все равно будут люди. 314-й пишет, фрилансеры же не могут обслуживать машины и станки. Великий Немой пишет, в то же время у нас в Академии наук ученые должны сидеть от звонка до звонка, иначе их уволят. Санчиксон тоже, экскаваторами управляют люди. И, наконец, Артем 878 написал, если в нынешних реалиях переводить работников на почасовую оплату, то в России это серьезно сократит фонд оплаты труда, и заработок работника существенно упадет. Напомню, пока, во всяком случае, это Совет экономических экспертов при правительстве Германии предложил отказаться от 8-часового рабочего дня.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
12 ноября на досрочных выборах главы Гдовского района в Псковской области победу одержал кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов. За него проголосовали 2283 избирателя, и это 54,1% избирателей, которые пришли участвовать в голосовании. Цифры привожу по данным агентства «Регнум». Они ссылаются на данные, в свою очередь, избирательной комиссии Псковской области. Основной соперник Павлова, исполняющий, видимо, еще обязанности главы Гдовского района Николай Капитонов, представитель «Единой России», получил на 500 голосов меньше, 1710, это 40,52%. Были и другие участники выборов в Гдовском районе Псковской области, но, например, люди от ЛДПР получили менее 2%, люди от коммунистов России, конкретные люди, Жанна Романчук от ЛДПР, 1,71%, это 72 голоса, Дмитрий Иванов от коммунистов России, 1,35%, это 57 голосов, Игорь Романов от партии «Роста» набрал 0,9%, это 38 голосов. Член Федерального политического комитета партии «Яблоко» и депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг с нами на прямой связи. Лев Маркович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Здравствуйте.
Как вы оцениваете результаты этих выборов в Гдовском районе?
Мы знали, что наш кандидат способен победить. И это уже второе участие Юрия Сергеевича Павлова в выборах главы Гдовского района. Впервые мы выдвигали его в 2014 году, когда он занял на выборах второе место, получив около 40% голосов и очень высокую поддержку. А выиграл выборы выдвижения «Единой России», которого потом судом летом уже 2017 года отстранили от должности за 5 коррупционных преступлений. Соответственно, в районе были назначены досрочные выборы, и большинство жителей района, более 54%, поддержали Юрия Сергеевича Павлова, в том числе и те люди, которые 3 года назад голосовали за другого кандидата от другой партии. То есть наш кандидат был убедителен и смог объединить большинство гдовского сообщества.
Хорошо, случилось то, что должно было случиться, если я вас правильно понимаю, но дальше обычный вопрос, а вот социал-демократию можно построить в отдельно взятом районе отдельно взятого субъекта федерации?
Знаете, у нас не идет речи о социал-демократии, здесь не вопрос идеологической концепции. Наш принципиальный подход в Псковской области заключается во всяческой поддержке местного самоуправления и на уровне муниципальных районов, и на уровне городских и сельских поселений. Юрий Сергеевич Павлов не первый, а третий избранный от Псковского яблока на прямых выборах глава муниципального района Псковской области. Мы такой единственный регион в России, где от яблока избирается глава на прямых выборах. В 2012 году от нас был избран Игорь Доменюк, глава Дедовичского района, и он один срок отработал главой, но не стал баллотироваться на второй. И буквально 2 месяца назад, 10 сентября, в соседнем с Гдовским районом, в Плюсском районе Псковской области, также избран глава района от Яблока Виталий Рашинский. То есть у нас сейчас в 2 муниципальных районах, соседних, при том, на севере области, избран глава от Яблока. И их объединяет, хотя это, конечно, разные люди с разной историей жизни и работы, их объединяет уважение к местному самоуправлению, понимание его важности и готовность отстаивать интересы людей, живущих на земле. Поэтому, на мой взгляд, местное самоуправление – это идеология всех европейских партий. И можно сказать, что в 2 сельских районах Псковской области главами районов стали кандидаты, которые по своему политическому позиционированию могут быть названы европейскими кандидатами в главы района.
С вашей точки зрения, те, кто уже работает, и чего вы ждете от нового руководителя в Гдовском районе, они как-то иначе работают, чем представители «Единой России»?
Я могу сказать, что отличает наших кандидатов. Они уважительно относятся к людям. Они понимают, что именно избиратели – источник нашей власти. Не административный ресурс, не деньги, не бизнес, а именно избиратели. И то, что говорит избиратель, это говорит работодатель. Тот человек, для которого ты служишь. В самом хорошем понимании слова «служба», «служение». И поэтому их уважают. Это люди, которые работают не для себя. Собственно говоря, выборы в Гдовском районе, которые многие уже назвали матч-реваншем, когда в 2014 году админ ресурс переборол наш гражданский ресурс. Конечно, и в 2014 году на выборах главы Гдовского района 40% голосов – это очень высокий результат. Но это была не победа. Сейчас большая часть избирателей района склонилась к нашему кандидату, в том числе потому, что человек все эти годы честно работал в городской администрации ГДОВа, это внутренний муниципалитет ГДОВского района, показал себя честным, ответственным, бескорыстным человеком, работающим для людей. И у нас, по сути, половина избирательной кампании заключалась в том, что Юрий Сергеевич Павлов встречался с избирателями в городе ГДОВе, это уже 30 встреч только в одном городке, и отчитывался о своей работе в качестве главы администрации города ГДОВа. И люди восприняли эти отчеты с уважением, оценили работу Павлова как достойную и избрали его на уровень выше.
Спасибо. Олег Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» и депутат Псковского областного собрания. На досрочных выборах главы ГДОВского района Псковской области кандидат от партии «Яблоко» обыграл кандидата от «Единой России».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 13 ноября, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Темы ближайших 25 минут. Вопрос реализации проекта газопровода «Северный поток-2» не снят с повестки дня. Об этом говорят в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Жители Коломны требуют прекратить свозить к ним мусор со всего Подмосковья и Москвы. И в Пермском крае управление на основании информации о признаках нарушения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи провела проверку в отношении гражданина Че.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Директор третьего Европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил, вопрос реализации проекта газопровода «Северный поток-2» с повестки дня не снят. Цитирую по Интерфаксу, как вы знаете, с Германией и рядом других стран обсуждается и развивается проект «Северный поток-2», который сугубо экономический проект и намерение, по крайней мере, двух стран, газета РУ уточняет, России и Германии, а также ближайших партнеров Австрии и Бельгии, успешно его реализовать никто с повестки дня не снимает. Нечаев также подчеркнул, что от европейских партнеров поступают сигналы о готовности продолжить сотрудничество в нефтегазовой сфере, несмотря на расширение американских санкций. Надо сказать, что это заявление связано с появившимся до этого пресс-релизом правительства Европейского Союза. А там сказано буквально следующее. Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поскольку в будущем потребление голубого топлива в Евросоюзе сократится. И об этом сказано не просто в пресс-релизе, но в согласованных поправках так называемой газовой директиве Евросоюза. В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в Евросоюз к 2030 году станет стабильным. А в совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа, строительство такой системы, как «Северный поток-2», становится бессмысленным. К нам присоединяется Михаил Крутихин, он партнер и аналитик в информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, и все-таки, возвращаясь к этой истории с «Северным потоком-2», на данный момент, с вашей точки зрения, это проект, который нужен или который не нужен никому?
Это проект, который никому в Европе не нужен по одной простой причине. Я согласен с экспертами Еврокомиссии в том, что потребление газа в Европе не растет, а сокращается. По данным BP, общий объем потребления газа в 35 году будет равен потреблению в 2005 году, то есть он не увеличивается. Некоторое количество импорта должно добавиться, поскольку в Европе собственная добыча газа сокращается, но это не такая значительная величина. И мы видим, что сейчас уже существующие газопроводы из России в Европу загружены меньше, чем наполовину. То есть дополнительно строить еще огромные газопроводы, тратить на это больше 10 миллиардов долларов, это не рациональное расходование государственных средств. Мы видим, что транзит через Украину остается абсолютно надежным, и все прекращения поставок через Украину, все сокращения поставок были сделаны исключительно по политическим причинам, по решению российского руководства. Так что строить дополнительно эту трубу, ну, она выгодна кому? Она выгодна Германии и Австрии, поскольку они абсолютно бесплатно за российский счет получают еще один канал импорта газа. Она выгодна подрядчикам, известным подрядчикам российским, которые строят на территории России подводящие газопроводы к Балтийскому морю. и все, больше никому это не выгодно. Это чисто политический проект, рассчитанный на то, чтобы наказать Украину.
Хорошо. Ну,
больно дорогое удовольствие.
Михаил Иванович, а вы говорите, это чисто политический проект. Напомню, что Сергей Нечаев из Министерства иностранных дел Российской Федерации, наоборот, говорит, что это сугубо экономический проект. Вы признали, что есть интересы со стороны Австрии и Германии, по меньшей мере. Но вот этот интерес, он может сделать так, что при наличии интереса со стороны Германии и Австрии проект «Северный поток-2» все-таки будет реализован?
Я думаю, что шансы сейчас не увеличиваются, а сокращаются, поскольку целая группа европейских стран, прибалтийские страны, Словакия, Италия, Польша и некоторые другие страны, они против этого проекта. Они подозревают, что излишняя зависимость от поставок из России, из «Газпрома», не сократит, а зависимости от России, а подорвет экономическую безопасность Евросоюза. И в Еврокомиссии, где рассчитывают распространить антимонопольные правила на морские газопроводы, подводящие к Евросоюзу, вот там это прекрасно понимают и собираются действовать. Вот если они будут действовать так, как объявили, то не исключено, что на проекте будет поставлен крест.
Вы говорите, не исключено, что на проекте будет поставлен крест. Учитывая все тренды, заявления, которые звучат в последнее время, как быстро может быть решена судьба Северного проекта, Северного потока-2?
Я думаю, что сейчас Еврокомиссия, которая уже приняла решение распространить действие антимонопольных мер на море, необходимо эти поправки к законодательству Евросоюза провести через Совет Европы, а зачем через Европарламент. Ну, на это потребуется, возможно, от 6 месяцев до года.
Теперь по поводу того, политический или экономический это проект, и по поводу того, что вы назвали дорогое удовольствие. Насколько дорого стоит «Северный поток-2»? Это первое. А второе, собственно, вот для чего этот «Северный поток-2» Российской Федерации, если вы говорите, что он не выгоден?
Ну, мы уже видим очень много газовых проектов, которые были абсолютно невыгодны, но тем не менее осуществились. Например, построен газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. С одного конца нет газа, с другого конца нет рынка. Строится «Сила Сибири» для поставок газа в Китай, где этот газ абсолютно не нужен. И недавно они об этом совершенно четко заявили, что нам этот газ не нужен. Тратятся гигантские деньги. Мы видим, что без всякого согласования с европейцами было начато строительство южного так называемого потока. Вбили туда 17 миллиардов долларов. Потом выяснилось, что Европа не готова принимать газ по этому маршруту. Пришлось срочно переделывать, а деньги списывать. Мы видим, что сейчас, не дожидаясь разрешения европейцев, идет на российской территории строительство газопровода в сторону Северного потока-2. И общая сумма инвестиций в этот проект оценивается больше, чем в 10 миллиардов долларов. Это, я еще раз повторюсь, дорого, поскольку Украина, если ее обойти с двух сторон и лишить транзита, она потеряет всего 2 миллиарда долларов в год. А Россия уже потратила больше 37-38 миллиардов долларов на эти два обходных маршрута. И в будущем еще собирается потратить не меньше 10 миллиардов на «Северный поток-2» и не меньше 9 миллиардов на так называемый «Турецкий поток».
Иначе говоря, вы утверждаете, что эти деньги никогда не будут отбиваться?
Они никогда не способны отбиться, поскольку такие капиталовложения придется рано или поздно списывать, а не учитывать в цене газа. А цена газа сейчас очень низкая, да, в Европе, тем более, что потребление действительно не растет.
Спасибо. Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи», был с нами на прямой связи. Слушатель 542 пишет: мы таким образом ударим климатическим оружием по империалистам. Не очень понятно, при чем тут климатическое оружие. Юра Каменков пишет: Польша — это же продолжение газопровода «Дружба», и они кровно заинтересованы в поставках через Украину. Он же, кстати, пишет: кто средства-то расходует, Россия? Мы же имеем право пользоваться своими деньгами по собственному усмотрению. И 112 на эту же тему пишет: Австрия, которая в данных проектах поставщик труб, а Германия при этом снижает почти вдвое потребление газа из Российской Федерации, минимизируя потери.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Жители Коломны требуют прекратить свозить к ним мусор со всего Подмосковья и из Москвы. Речь идет об увеличивающейся нагрузке на полигон ТБО «Воловичи». Житель Коломенского района Дмитрий Соломевич даже составил петицию о прекращении завоза мусора на эту свалку. Моя коллега Эльвира Хасаншина в студии. Эля, добрый вечер.
Добрый вечер
всем. Она разбиралась сегодня с этой историей. Что удалось узнать?
Да, я звонила, собственно, Дмитрию Соломевичу, автору этой петиции. Они, в общем-то, выступают не за закрытие полигона, не за полное там ограничение его работы. Они рассказывают о том, что в 10 раз выросла нагрузка на этот полигон, он не справляется, хотя раньше был образцовым. И хотят, чтобы, в общем-то, просто ограничили вот этот объем, который сейчас идет на этот полигон.
То есть... Итак, получается, что мы же слышим за последнее время, что то там, то здесь, в Московской области, закрывают свалки. И да, весь мусор идет теперь в Волович.
Идет в Волович, и, конечно, видимо, не только туда, и они, собственно, сами понимают, что закрытием полигона проблему не решить, и поэтому требуют ограничения, потому что жить-то им как-то надо, а проблемы уже возникли. И вот об этих проблемах у нас сейчас есть звук жителя Коломенского района Дмитрий Соломеевич, активист и автор этой петиции.
У нас есть полигон в Оловичах. Всегда полигон был образцовым. Но сейчас он просто банально не справляется с тем потоком мусора, который поставляется. Тут уже возникают проблемы. Например, в соседнем селе, которое где-то в километре находится от полигона этого, начала дохнуть рыба в прудах. Даже уже прокуратурой были установлены нарушения по захоронению этих отходов. Главное изменение на данный момент, что нужно делать срочно, это прекратить вообще поток машин извне. И, соответственно, решать вопрос как-то с рекультивацией. Все против свалки в том формате, в котором он существует сейчас.
Вот он говорит, все против свалки. Власти, да, против свалки, если она продолжает работать?
У властей очень интересные позиции. Мы звонили в администрацию Коломенского района. Они нам оперативно не смогли предоставить комментарий. Сказали, что свяжутся, но пока не связались. И позвонили министру экологии и природопользования Московской области Александру Когану. Он сказал, что это, конечно, партнерская проблема, потому что Московская область помогает Москве. Собственно, и этот мусор, который идет, это столичный мусор по большей части. И у жителей справедливый, в общем-то, как он говорит, праведный гнев. Они имеют на это право возмущаться, что вот такое огромное количество мусора идет к ним. Но дело в том, что власти оказались в тупике. Они вроде как и рады бы закрыть эти полигоны, но вместо них должны появиться мусороперерабатывающие заводы.
А вот общество люди выступает... обычно ведь против.
Вот, общество выступает против вот этих мусороперерабатывающих заводов, собирают там подписи и так далее, и они не могут ничего сделать с этим. И он говорит, что конкретно вы, каждый человек, там, каждый москвич, должен разобраться с конкретно своим ведром мусора, потому что они-то, может быть, и закроют Воловичи, но тогда ваше ведро останется у вас в квартире, у вас дома, и оно будет стоять там и вонять. И давайте, собственно, послушаем самого Александра Когана, это министр экологии и природопользования Московской области.
У нас сроки были конец 2018 года, но в связи с тем, что постоянно звоните, провоцируете ситуацию, у нас сегодня по строительству каждого объекта, который мы хотели строить, собирается 50 тысяч подписей против. Почему вы малинки не можете открыть в Москве? Потому что 85 тысяч подписей собрали против. Так что теперь надо засирать всю Московскую область, что ли? Нет, конечно, надо строить мусороперерабатывающий комплекс. Мы пытались 1 июля начать строить два мусороперерабатывающих комплекса, нам не дали, потому что по 40-50 тысяч подписей собирается против. Итак, мы в тупике, мы не можем начать строить, и мы не можем закрыть полигоны, которые действуют и которые не соответствуют никаким нормам и правилам эксплуатации.
Ну вот он говорил весьма жестко и очень критиковал журналистов и говорил, что мы, конечно, должны способствовать созданию атмосферы, объяснять, что мусороперерабатывающие заводы нужны, что вся Европа, все цивилизованные страны идут по этому пути, и они начали это уже 20-30
Скажи,
лет назад.
Скажи, ты ведь разговаривала с Дмитрием Соломевичем. Ведь да, получается, что люди, которые подписывают его петицию, он как автор этой петиции, ставят перед властями, по сути, нерешаемую задачу. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Что говорят люди, которые протестуют и против заводов, и против свалок?
Вот, честно говоря, у Соломевича весьма адекватная позиция. Он не требует полного, да, закрытия. Соответственно, он готов идти на какой-то там компромисс и так далее. Я не уверена, что все люди, которые подписывают петицию, думают так же. Потому что он говорит, что даже...
Нет, они говорят,
кто...
не везите к нам все, везите куда-нибудь в другое место.
Они говорят, везите только наш мусор к нам. Собственно, и власти, там тот же Коган говорит, что должны создаваться мусороперерабатывающие заводы в тех районах, в которых этот мусор создается. Вот конкретно в них и свой. И совершенно справедливо, что люди не хотят. Но дело в том, что среди тех, кто даже подписывает эту петицию, есть люди, которые в принципе за закрытие полигона полностью. Вот, так что есть весьма категоричные. И проблема действительно выглядит как нерешаемая, потому что в итоге это скидывает все на нас, журналистов, которые должны все это объяснить и разъяснить. И мы, в общем-то, пытаемся, да, в какой-то мере эту работу провести, но она... Вот постоянно. Это, правда, сложный процесс. И я согласна с Коганом, который сказал, что 20-30 лет назад Европа это все прошло, а нам сейчас это проходить сейчас.
И все-таки люди, которые подписывают петицию, чего они хотят? Чем должна закончиться эта история с их точки зрения?
Конкретно в Воловичах они хотят, чтобы им не свозили чужой мусор. Им не нужен московский мусор.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Эльвира Хасаншина, 7373948, телефон прямого эфира. А, может быть, кто-то из наших слушателей имеет ответ на тот самый вопрос. Если мы не можем свозить мусор на этот полигон твердых бытовых отходов, если мы не можем строить мусоросжигающие заводы, то куда же деваться мусору? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, за все надо платить. Надо повышать плату за сбор мусора и из этих денег создавать прекрасные условия для жителей тех районов, где будут строиться мусороперерабатывающие заводы.
Понятно. 7373948. Мы платим за мусор, и эти деньги идут людям, рядом с которыми этот мусор сжигают. Но, по-моему, люди, которые выступают против мусороперерабатывающих заводов...
Какие коврижки не согласятся, чтобы в их районе построили такой завод.
Мне тоже так кажется. Артем пишет, почему нельзя строить мусороперерабатывающий завод вдалеке от жилых домов? В Коломне собирали подписи против завода исключительно потому, что предприятия были в черте городских пунктов. 7373948. Может быть, все-таки у кого-то есть ответ на вопрос, а что же делать, если ни заводы, ни полигоны? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, Александр меня зовут. Ну, у меня есть рецепт, на самом деле, мой личный рецепт. Я бы, все так сказать, пора прекращать играть в демократию, вот в эти сбор подписей и т.д. и т.п. Потому что, знаете, когда вот это, где колхоз, там разруха. А именно, есть определенный район, да, вот я просто видел реально, сейчас скажу, где это было, в Ирландии, да, маленький райончик и маленький мусороперерабатывающий заводик такой. Он там абсолютно экологичный, и ни один житель не бухтит, что рядом с ним стоит. Вот есть район, в каждом районе маленький мусороперерабатывающий такой заводик построить. И вот эти вот подписи, вот этих вот активистов, вот и всю вот эту вот шушеру, которая вокруг них пиарится, да, просто перестать слушать. Демократию.
Скажите,
уже,
пожалуйста.
По-моему, наелись.
Хорошо. А, вот вы наелись демократии, и в какой-то момент прихожу я, к примеру, из правительства Московской области и говорю, а вы где живете? А, так вот, через дорогу от вас мы будем строить мусороперерабатывающий заводик. Мне кажется, вы станете кликушей сразу же.
Нет, я не кликушей стану, потому что у меня в районе есть и несколько свалок, и вот я не знаю, по-моему, хотят строить. Никто, в принципе, не против нормального человеческого мусора, перерабатывающего, вот, сжигательного. Вы знаете, что в Швеции, в Норвегии, они дома отапливают этим мусором, целые микрорайоны отапливаются от этих заводиков. И ни один житель не кричит, что экология и т.д. и т.п. Фильтры менять почаще и все. А вы, журналисты, должны именно достоверно разъяснять пользу и вред вот этих заводиков. Потому что у нас люди кричат, что ах, это плохо, хотя они даже не знают, что это такое. Вот.
Понятно. Итак, внимание, все должны знать, что от мусороперерабатывающих заводов есть и польза. Ну, конечно, есть и вред. Пока мы знаем только одно. Жители Коломны требуют прекратить свозить к ним мусор со всего Подмосковья.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскомнадзор в Пермском крае оштрафовал жителя Березняков за нарушение безопасности единой сети электросвязи страны из-за того, что тот незаконно раздавал Wi-Fi. Информация о признаках нарушения целостности сети поступила в Роскомнадзор от ФСБ, была выездная проверка. У мужчины изъяли роутер Wi-Fi, составили 4 протокола по соответствующим статьям КОАП и еще один протокол по статье «Оказание телематических услуг связи без лицензии». Уралполитру пишет об этом, ссылаясь на ведомство, то есть на Роскомнадзор. По результатам рассмотрения дел старшим государственным инспектором жители Березняков оштрафовали. Материалы по оказанию услуг связи без лицензии направлены мировому судье по месту его проживания. К нам сейчас присоединяется Марк Твердынин, глава правления регионального общественного центра интернет-технологий. Марк Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, любой, кто раздает Wi-Fi без пароля, ну, то есть, когда к нему можно свободно подключиться, может попасть под штраф, это правда?
Ну, получается, что теоретически да.
А в чем проблема? Таково наше законодательство или это нормально?
Ну, в принципе, таково наше законодательство, потому что вот тот случай, который описывается, вопрос же, если это было оказание услуг, то есть за деньги ли раздавался этот Wi-Fi. Вот, и думаю, ну, я как бы не в курсе конкретной ситуации, но, возможно, это было так.
Еще раз, вы полагаете, что это чревато только для тех людей, которые раздают вот этот Wi-Fi без пароля за деньги?
Ну, думаю, что да, да. И если, ну, сейчас же как, эти роутеры же, они вообще продаются и поставляются с паролем. Соответственно, чтобы он был без пароля, нужно его снять. А это действие, опять же, оно, ну, либо для того, чтобы был свободный, так сказать, доступ, не вводить пароль, что тоже, ну, немножко сомнительно, пусть все пароли запоминаются в устройствах. Вот, либо, ну, снять для того, чтобы вот кому-то его раздавать.
Совсем коротко, то есть, если вдруг у меня дома роутер без пароля, лучше все-таки пароль установить?
Ну, в любом случае, да, потому что это гарантирует хоть как-то вас от того, что он не будет взломан, и через вас не начнется какая-то деятельность уже совсем более,
спасибо,
более серьезного.
Спасибо, рода. Марк Твердынин, глава правления регионального общественного центра интернет-технологий. Далее, 90-льгия.